Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Белый голубь, черный слон» Евы Немеш. Обсуждаем новинки издательства «Компас Гид».
Книжный разворот.
У меня сегодня в студии особый гость. Писательница Ева Немеш, чья повесть для подростков «Белый голубь, черный слон» получила в этом году премию «Книга года» в номинации «Поколение Next». Ева – жительница не столичная, к нам проездом, поэтому мы с удовольствием поговорим о ее повести. И для того, чтобы разговор был полным, я еще пригласила в студию главного редактора издательства «Компас Гид» Марину Кадетову. Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
Здравствуйте, Ева.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Ну что же, повесть «Белый голубь, черный слон» – это повесть для 13-14-15-летних. И, на мой взгляд, это самый сложный возраст. Это возраст, когда подростки хотят читать что-то такое уникальное, только для них, специальное, особое, чего еще не написано. Или точно такое же, как они читали там 10 лет назад, но про них самих, про сегодняшних. В общем, это очень сложный возраст. И мне кажется, что ваша книга попала в сердце, попала в эту аудиторию. И как раз не потому, что вы получили премию и прочее, а просто видно, сколько подростков ее читает, и видно, как на встрече, на фестивале приходят те самые читатели. Почему выбран этот возраст? Как получилось, что вы почувствовали в себе силу поговорить из сегодняшнего своего возраста?
Почему выбран этот возраст? Ну, во-первых, потому что я пишу в жанре подростковой литературы. Всем моим героям примерно от 10 до 14 лет. Лёля, героиня этой повести, 13-летняя, причем я думала все-таки 13 или 14, остановилась на 13, потому что это, мне кажется, какой-то перелом. 14-15 — это почти взрослый, совсем взрослый, а 13 — это перелом, где 13-12, где ты еще с одной стороны ребенок, а с другой стороны уже все, вот она, взрослая жизнь на пороге.
Вот это ощущение порога есть, правда, Марин?
Да. Но еще, кстати, можно, да, да, вмешаюсь. У меня ощущение от этой книги как раз-таки, да, вот почему именно этот возраст, почему 13. Дело в том, что книга написана в виде дневника. И это вот момент, да, 13 лет, когда ты пытаешься записывать, что ты чувствуешь, что в тебе меняется. Пытаешься, да, вырасти и не потерять себя прежнюю, как вот еще ребенка, да, и все-таки как-то приблизиться к этому взрослому возрасту. Здесь, мне кажется, Еве удалось поймать вот этот момент.
Дневник, кстати, необычный, ведь Лёля ведет не просто дневник. Лёля записывает свои впечатления, приключения, ощущения от каждого дня в судовой журнал. Но расскажите, как вы это придумали?
Это дневник не сетевой, не обычный бумажный, а именно судовой журнал, потому что папа Лёлин судовой механик. Повесть начинается с того, что Лёля рассказывает, как папа ей дарит на ее день рождения, приближается ее 13-летие, и папа дарит ей необычный подарок. Лёля держит в руках какую-то картонную книжку старую и спрашивает, что это такое. Папа отвечает: судовой журнал. Лёля подумала, что там внутри привычный подарок — деньги, но там их не было, да, а именно это был только журнал. Папа ей объясняет, что любой капитан обязан вести журнал, и спрашивает ее себе: это ты капитан? И Лёля, которая скептически была сначала настроена, подумав немного, говорит: да, пожалуй, да. С этого момента ее жизнь меняется. За 100 дней она проходит путь взросления, события вокруг нее меняются стремительно, и судовой журнал — это необычная невзрачная книжка с разными графами непонятными, где координаты, лаги, скорость, помогает ей все это структурировать, фиксировать и фиксировать ее взросление, скажем так.
Папа в какой-то момент ее упрекает в том, что в судовом журнале нет позывного,
да,
и она как-то тоже себя определяет через это.
Да, папа серьезный, он говорит, что все графы должны быть заполнены, в том числе название судна, его позывной. И Лёля, немного подумав, название она понимает, что это ее имя, а позывной она выбирает из имени соседского кота и номера ее школы. То есть журнал у нее весь заполнен, все там, все четко, все хорошо.
На самом деле, меня, как читателя, вы на это поймали. Вот этот вопрос: себе-то ты капитан, он как-то не только Лёлю, он и читателей, по-моему, отлично дисциплинирует и возвращает к тому, что важно, да, и что особенно важно в подростковом возрасте, когда ты правда себе пытаешься ответить на эти вопросы. Кто капитан твоей жизни? Ты вообще как-то влияешь на нее, или ты только плывешь по течению, и родители все управляют? Марин, помните, как эта рукопись появилась в издательстве?
Пришла по почте.
Самотек.
Да, самотек. Так называемый, да, такой издательский термин, когда рукопись приходит не через какого-нибудь знакомого, маститого автора, который порекомендовал, не из списка какой-нибудь премии, потому что, естественно, шорт-листы, лонг-листы премии мы мы отсматриваем и выбираем оттуда тексты на просмотр. А вот пришел, упал на почту. У нас в целом это довольно распространенная история, действительно. Этот самотек мы в Компас-гиде читаем и вот периодически вылавливаем такие прекрасные тексты.
Я очень люблю такие истории, в том числе потому, что в них давно никто не верит.
Это было потрясающе, потому что ответ пришел, даже не ответ, а звонок был. Звонок от редактора, да, я смотрю, незнакомый номер, я обычно номера незнакомые не беру.
Тоже, если вы писаете, да, берите на заметку,
да, есть такая история, но тут вот я что-то... И мне говорят, здравствуйте, это редактор из Компас-гида. Сердце заколотилось очень сильно. Дальше вопросы, которых я уже не помню, но какие-то вот страшно оптимистичные, да. И так началась работа над рукописью, причем Компас, так как это же Компас, у него стрелка, да, и интересно, что редакторы помогли развернуть этот текст на север. У меня оканчивался он в одной точке, а редакторы мне сказали, что это все не может быть, чтобы в этой точке закончилось. И вот последние части, это вот она написана благодаря Компасу, его стрелке, которая повернула на север.
Немножко расскажите, будем стараться не портить впечатление тем, кто еще не читал повесть, но все-таки нужно рассказать, что произошло с Лёлей, да, и о каком севере вообще мы говорим.
С Лёлей на самом деле произошло, во-первых, взросление, да, может быть, это во-вторых, да, на самом деле ее взросление произошло благодаря путешествию, неожиданно свалившемуся на нее, потому что она именно что неожиданно отправляет в круиз морской, как пассажир. Круиз начинается в одном из портов Черного моря. Далее это круизное судно, на котором Лёлин папа работает механиком, а она пассажиром, отправляется в Стамбул, а дальше Кушадасы, Эраклион, Сицилия, Катания. И на этом круиз заканчивается ее южные, скажем так, приключения.
Я так понимаю, что вот здесь заканчивалась повесть.
Да. Да? Нет, не совсем здесь. Нет, она заканчивалась в Петербурге. Но Петербург был не последней северной точкой. В конце концов, Лёлины приключения заканчиваются на Кольском полуострове в Апатитах, которые оказываются самыми теплыми из всех, если сравнивать все южные точки ее путешествия, не знаю.
Да, человеческое тепло,
да,
и
да,
душевное.
Именно, да, что она находит там друзей, находит тепло. Что будет дальше, неизвестно, да, но вот именно в той точке, в которой оканчивается повесть, она самая теплая, мне кажется, хотя и самая северная.
Марин, мне хочется поговорить о языке повести, и здорово, что можно делать это не с автором, не смущать писателя. Мне кажется, что как раз получилось поговорить подростками на их языке, при этом не скатываясь ни в сленг, ни в какой-то такой язык сиюминутный. Мне это очень нравится, каким получился текст повести. Это чья заслуга?
Тут, честно скажу, исключительно автор. Все равно буду смущать автора. Но действительно, то есть бывают тексты, которые ты читаешь, смотришь, понимаешь, что ну вот здесь там нужно докрутить. И скажу честно, иногда мы просим авторов доработать, да, что-то сделать. Ну вот, собственно, в данном случае мы просили доработать, дописать сюжетную часть, но мы ничего не делали с языком. То есть это была совершенно обычная литературная редактура, базовая, да, без каких-то специальных вмешательств хирургических. Мне кажется, как раз Ева тот автор, который умеет писать для подростков. Получается, это, ну,
и правильно... трехкратное, по-моему, да, получение книгуру,
да,
это подтверждает.
Да.
Вот подростки сами, которые, как известно, составляют основу жюри премии книгуру и сами голосуют за понравившиеся им тексты, трижды выбирали,
да,
тексты Евы Немеш. Это, в общем, о многом говорит.
Да-да-да. И тут, собственно, все сложилось просто как надо. Это автор, который умеет писать для подростков.
Не будем голословно, мы попросим Еву прочесть начало повести «Белый голубь, черный слон». Читает автор.
На обложке моего дневника нет ни корзинки с глазастыми котятами, ни россыпи перламутровых звезд, ни хороводы розовых сердечек. Его единственное украшение – темное пятно, похожее на спящую черепаху, или, если перевернуть, на сплюснутую чашку. Дневник – подарок от папы. Больше такую странную вещь дарить некому. «Что это?» – спросила я, прошелестев разлинованными страницами, напрасно надеясь, что между ними прячется привычный подарок – деньги. «Судовой журнал», – невозмутимо ответил папа. «Журнал? Без картинок?» «Без картинок, потому что это...» – папин палец глухо ударил по толстому картону обложки. «Очень серьезный документ. Сюда записывается все, что происходит на корабле. И в случае каких-нибудь неприятностей... Ты боишься, что я утону?» «Не перебивай». «Да, иногда боюсь», — признался папа. «Судовой журнал обязан вести каждый капитан». «Ты же капитан?» «В смысле?» «В самом прямом. Себе-то ты капитан?» «Себе?» «Вроде да. Значит, пригодится». Я пожала плечами. Тогда я даже представить не могла, чем станет эта невзрачная книжка. «А может, сразу быка за рога?» — предложил папа и жестом фокусника вынул из кармана ручку. «Не теряй времени. Прямо сейчас садись и пиши. О чем?» Он рассмеялся. «Хотя бы обо мне. Расскажи, какой я хороший или плохой, злой, несправедливый, ужасный». Тут его взгляд натолкнулся на часы. «Так, мне пора. А все остальное потом. А сейчас займись журналом. Пиши прямо сейчас, не ленись. Но сначала изучи его от корки до корки». Изучение началось с запаха. Подарок пах мокрой землей, водорослями, старым учебником и чем-то еще совсем незнакомым. Страницы были толстыми и влажными, будто когда-то намокли, а потом долго сушились на батарее. А левую сторону разворота покрывала мелкая сетка. В ее клетке нужно было вписывать какие-то лаги, координаты, а также высоту волны, расход топлива, скорость ветра и еще целую кучу совершенно непонятно чего. Таблица на правом листе была шире и понятнее. Место, время, события. Все четко. Вдохновленная этой простотой, я решительно сняла колпачок ручки и, немного волнуясь, сделала первую запись.
На самом деле жизнь Лёли не просто изменилась. Она ведь из-за этого дневника даже поссорилась с лучшей подружкой.
Да, и это не единственная неприятная история. Можно сказать, это эпизод. Там были вещи...
Были пострашнее.
Да. Но именно тут вот эта точка, от которой у тебя был один друг, и заканчивается все другим другом, и как это происходит. Я думаю, многие подростки с этим сталкивались. Эта ситуация понятна. Что когда ты... Кажется, этот человек всегда с тобой, вы неразлучные... Лилё и Алё, да, как вот её подружка. Но цепь событий приводит к тому, что она теряет друга, но заводит нового.
Вы помните, с чего сами начали писать эту книжку?
Точный момент я не помню. Знаю, что я начала писать ее очень давно. Вообще планировалось, ну как планировалось, задумывалась, что Лёля родилась в 2000 году. Да, и родилась она...
И уже не 13.
Да, то есть я начинала писать, это 12-13 год, когда мой сын занимался в яхтенной секции, и это вот очень сильно вдохновляло. То есть она началась писаться очень давно. Конечно, я ее писала не 10 лет каждый день, а откладывала надолго, несколько лет она вообще лежала нетронутая. Но именно вот, я думаю, с чего ее начала писать? Наверное, вот с тех девочек, которые меня впечатлили в яхт-клубе, они были очень... Ну, скажем так, впечатляющие, они серьезные, собранные, спортивные. Они так красиво снаряжали эти маленькие лодочки-оптимисты, маленькие яхты, и так отважно выходили в море, что было невозможно что-то не написать. Плюс у нас дома в тот период были, помимо всяких регламентов яхтенных и книг про то, как завязывать морские узлы, была еще книга, вот не помню, сейчас ее нет, об одной девушке австралийской, которая отправилась в кругосветное путешествие в одиночку на яхте. Вот это как-то все, наверное, сложилось, да. Я сначала Лёлю тоже планировала отправить куда-нибудь одной, но поняла, что папа ее никуда не отпустит, что она не дойдет до точки, что это опасно, страшно, и поэтому
Лёля отправилась в круиз.
Да, поэтому отправилась в круиз.
На самом деле, так она стала гораздо ближе к другим подросткам, которых в жизни не отпустят ни в какую кругосветку, а вот в круиз у них все-таки есть шанс попасть.
Ну, с семьей, да.
С семьей, да. Друзьями, да.
Возможно. И, кстати говоря, Лёля, вот если бы она была, да, вот такой вот прям смелой спортивной, как прообраз, да, из которого она, собственно, выросла, родилась, она была бы совершенно другая. То есть я не скажу, что она была бы какая-то ненастоящая.
Да, ещё, это
но,
другой совсем.
Да, тип, другой да, персонаж. Типа, то есть про Лёлю невозможно сказать, что она суперсильная, суперсобранная, решительная.
Она обычная, она... в этом ее главное достоинство.
Да. Да, и в то же время в ней вот стержень внутренний в ней есть.
Согласна. Наверное, в каждой 13-летней девчонке есть такой стержень. Он обычно не виден родителям, которые считают, что мало к чему пригодны эти подростки, но отлично виден самим подросткам, что вызывает бесконечный конфликт.
Все 13-летние точно знают, что себе-то они капитаны. Они в этом уверены, да, что они идут правильно, только они так думают. Родители, к сожалению...
Родителям очень полезно тоже прочитать эту повесть. Это я по себе могу сказать.
Ну да.
Много на какие правильные мысли может эта повесть натолкнуть.
Угу. Кстати, интересно, что некоторые отзывы я получаю именно от родителей, не от детей, а там тема вот родительских отношений, когда семья ломается, появляется новая семья, да, это обычная история, но вот именно отклики есть от родителей, от взрослых, что одни видят эту историю взросления, другие историю адаптации подростковой, да, а есть именно линия отношения родители-дети, родители-родители, новая семья. Вот это вот интересно.
Тем более, что Лёля озвучивает вечную такую проблему, мне кажется, всех детей. Она говорит, почему я обо всем узнаю последний? Почему мне ничего не говорят? Они что, не понимают, что со мной можно как со взрослой разговаривать? Да, и вот она своему дневнику как раз жалуется, что вообще-то она уже взрослая, все понимает, а ее держат тут за маленькую. Ну, вот этот конфликт, он очень точно нащупан и передан.
Да.
Марин, я не могу не спросить, что еще выходит в компас-гиде, потому что, конечно, читателей подростков отправляешь по привычному маршруту. Компас-гид, самокат, розовый жираф. Какие осенние новинки еще порекомендуете?
Можно я сначала скажу не про осеннюю новинку, а скорее зимнюю, весеннюю, которая вот-вот готовится в ближайшее время отправиться в типографию, но до Нового года не успеет до нас доехать, но хочется надеяться, что мы откроем год. Это еще одна книга Евы Немеш. Она называется «Она пахнет псиной». И тут я бы, наверное, попросила Еву сказать пару слов буквально, а все-таки из уст автора, что это за книжка.
Да, я сегодня увидела обложку, она просто невероятная, у меня до сих пор бьется сердце. Очень красивая. Вы скоро ее увидите тоже, надеюсь, все. Да. «Пахнет псиной» — это сборник рассказов, который каждый рассказ как будто бы посвящен какому-то животному. Кошки, собаки, жуки, есть даже фламинго, совенок, да. Но на самом деле это истории про людей, про наше непонимание, про желание все исправить, про то, как хочется все переиграть, пересмотреть, и животные нам в этом помогают. Тоже очень рада, что выходит «Псина» в компас-гиде с тем же редактором замечательным Ольгой Громовой и Яной Сартран. Да. Было очень приятно работать, и надеюсь, что «Псина» ждет счастливая судьба.
Да, это как мы голубя всегда желаем.
Высокого
полета, да? Да.
Голубь хорошо полетел.
Полетел, да. Тут, вспоминая полет голубя и его премию, хочется тоже немножко похвастаться последними новинками, последними премиями. Сложно не упомянуть, есть очень важный международный список «Белые вороны», который составляет Мюнхенская международная детская библиотека. И вот совсем недавно мы узнали, что одна из наших книг, вышедшая в этом году, «Зверь-44» Евгения Рудашевского, довольно непростая антиутопия, была отмечена премией, да, вошла в список выдающихся детских книг мира, собственно.
Рекомендовано.
Да, да, да.
Здесь нечего добавить, да. Это серьезный список.
И в целом книги компас-гида в этот список входят регулярно. Компас-гиду 14 лет, и за это время 9 книг входили в этот список. Ну, собственно,
Россию... Чем мы и гордимся, Марина.
Да, Россию ежегодно представляет буквально пара книг. С завидной регулярностью это, оказывается, книги компас-гида. Ну, а про самые-самые свежие новинки, естественно, да, мы продолжим подростковую тему, потому что компас-гид – это издательство, специализирующееся на подростковых книжках. Елена Борода, «Инктобер. Месяц перемен». Книга, с одной стороны, перевертыш, и книга тоже написанная в дневниковом ключе. Два персонажа, Гоша и Варя. Варя еще учится в школе, и, как многие подростки, пытается разобраться с тем, кем она все-таки хочет быть. Вечная проблема, вечная история с родителями, которые видят своего ребенка в будущем кем-нибудь, да, врачом, математиком, кем угодно, да, только не художником. Дело в том, что Варя, она мечтает о карьере, о пути художника, но сильно сомневается в себе и...
В том, что родители это поддержат.
Да, да, да.
Я вот, прости, перебиваю, я слушала, когда Еву, и она рассказывала, почему Лене 13, и я думала, потому что в 13 она в 8 классе, еще не надо писать про ОГЭ. На нее не давит этот груз экзаменов. У нее еще последний такой свободный школьный год.
Это была тоже одна из причин.
И второй герой «Инктобера» — это Гоша, студент. Должен был быть бы второкурсником, но не сложилось он.
Завалил?
Поступил, да, в университет, начал учиться, наломал дров, наделал делов, что называется. И вот эти две параллельные истории подростков, молодых людей, которые пытаются разобраться с тем, что происходит в их жизни, как водится, это такая очень тоже вдохновляющая повесть о том же взрослении.
А
другая.
Как пишет Елена Борода, можно, ну, во-первых, узнать, прочитав книгу и послушав наш выпуск с Еленой, который был посвящен ее первой книге «Зум».
Да, «Карантинная история».
«Карантинная история». По-моему, одна из первых книг, переосмысливших пандемию и вот это дистанционное обучение, то, как все это повлияло и на детей, и на родителей, и на учителей, и вообще на всех, на нас.
Да. Лена Борода как раз тоже тот автор, который умеет говорить с подростками, который хорошо чувствует подростков, и ее новая книжка только что вышла, и еще новые тексты готовятся. Ну, и еще одна книга не такая новая, она вышла летом, но я
толстая и замечательная.
Да, я ее очень-очень люблю. люблю. Называется она «Четыре сестры». Автор ее француженка Малика Фержух. Автор, который в «Компас-гиде» тоже уже выходил. Она дебютировала у нас с трилогией «Мечтатели Бродвея». Тоже потрясающая молодежная книга. «Четыре сестры. История для детей помладше, но тоже подростков». Те же, наверное, 13.
Ну, от 8, 15. Да, наверное, до 15-17 лет. Я с удовольствием прочитала. Думаю, сколько мне, 8 или 15.
Да-да-да. И книга называется «Четыре сестры». На самом деле, сестер 5. Да. Это сестры, которые остались из-за трагедии без родителей и пытаются жить самостоятельно. Но в книге нет трагедии, в книге необычайно теплые, очень дружеские отношения в семье. Сестры, да, разного возраста, собственно, от 9 до
23, по-моему.
23, самый старший, да, старший, да? Которая взяла опеку над
это
младшими.
Позволяет вообще, да, сохранить свою семью, не привлекая, да, никаких, да, посторонних людей.
Сестры, которые живут в особняке на берегу океана, взрослеют. Каждая живет свою жизнь и в то же время живет, ну, они живут вот эту общую такую семейную историю, проживают. Одна увлекается боксом, вторая идет в театральную студию, чтобы побороть стеснительность. Третья разбирается с мальчиками, со своей влюбленностью. Это обычная подростковая жизнь, необычайно насыщенная и такая очень-очень-очень теплая.
И отлично написанная.
Да. И тоже немножечко забегая вперед, дело в том, что «Компас-гид» у нас такое довольно франкофонное издательство. Любим мы французский язык, французских авторов. Хочется для читателей постарше упомянуть, порекомендовать книгу, которая вот-вот выйдет. Непростая, но, конечно, с одной стороны, банальное слово пронзительное, но она действительно такая, «Вся синего неба».
Это чья?
Француженка Мелисса да Коста, автор, который начал с того, что опубликовал свой роман на платформе «Самиздат», без гонорара опубликовал ради того, чтобы опубликовать, чтобы сделать свой роман доступным. В течение года роман там собрал все, что возможно, восторженные отзывы, и был опубликован большим издательством. С тех пор уже полумиллионные тиражи, множество книг вышло, автор которого читают. Естественно, мимо такого романа потрясающего мы пройти не смогли. Это не совсем про подростков, это про тех и для тех, кто уже перешагнул порог подросткового возраста. Герою 26 лет. Герою диагностировали довольно сложное заболевание и неизлечимое. Это ранний Альцгеймер. Врачи оставили ему срок 2 года. И свои последние 2 года герой решает прожить не в больнице, не прикованный к постели, с капельницами и прочим-прочим. Он хочет, чтобы его родные запомнили его таким, какой он был всю свою сознательную жизнь. Да, родители, сестра и лучший друг. Он решает отправиться в путешествие. Он дает объявление. Ищу спутника, попутчика. В моем последнем путешествии у меня неизлечимая болезнь. Нужно, чтобы человек остался со мной до конца. Ну, а мы проведем какое-то время, максимум 2 года. И вот эти последние месяцы жизни героя, они, конечно, оставляют впечатление, скажем,
да,
так.
Да, я думаю, сильно.
Да, потому что попутчица у него находится. Это Джоанна, ей 29 лет. Она соглашается, она откликается на это объявление совершенно спонтанно. Очевидно, есть что-то, что ее гонит от ее прежней жизни. И возможность подсмотреть, что называется, за чужой жизнью и задуматься о своей. Хорошая опция, скажу.
Уже очень жду.
Да, да.
На самом деле, я думаю, что с издательством «Компас-гид», с новинками, авторами, с книгами, которые, может быть, уже отсутствуют в магазинах, но еще остались в издательстве где-то там, можно будет совсем скоро. Нас ждет книжный праздник, ярмарка «Нонфикшн», которая в этом году пройдет в самом-самом начале декабря.
Да, с 30 ноября по
4 или по 3?
3 декабря, да, в «Гостином дворе».
Я думаю, что и новые книги, и старые книги, и авторов, и разговоры о книгах с теми, кто их делает, несомненно, ждут читателей в «Гостином дворе», собственно, с 30 по 3 декабря каждый день.
Да.
В студии «Радио Спутник» была писательница Ева Немеш и главный редактор издательства «Компас-гид» Марина Кадетова. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О книгах для подростков рассказывала Наталья Ламакина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».